Глава 35. Джон. После 7 дней ненастья и вьюг наконец проглянуло солнце. Сугробы намело в человеческий рост, но стюарды уже прокопали дорожки. Стена до мельчайшей трещинки сияла бледной голубизной. Джон Сноу, стоя на высоте 700 футов, смотрел на зачарованный лес. Там гулял северный ветер, и снег с ветвей реял в воздухе, подобно знаменам. Больше никакого движения, ни признака жизни. Джон боялся неживых, и это не слишком его успокаивало, однако... Солнце светит, снег перестал. Вряд ли им представится лучший случай на протяжении всей луны, а может и за всю зиму. «Пусть Эммет соберет своих новобранцев», — сказал Джон скорбному Эду. «Сопровождать их будут 10 разведчиков с оружием из драконового стекла. Выступать через час». «Так точно, милорд». «Кто будет ими командовать?»
«Я». Углы губ Эда опустились еще более скорбно.
«Не лучше ли лорду-командующему остаться южнее стены? Я всего лишь выражаю общее мнение, заметьте себе.
Обществу лучше не высказывать его вслух», — улыбнулся Джон.
Налетевший ветер заполоскал плащ Эда. «Давайте спускаться, милорд. Нас того и гляди снесет, а летать я так и не научился». Они поехали вниз. Ветер был, как дыхание ледяного дракона из сказки, которую Джону рассказывала в детстве старая Нэн. Клеть раскачивалась и задевала о стену, сбивая с нее льдинки, похожие на осколки стекла. «Стекло бы им пригодилось». Можно завести теплицы наподобие винтерфеллских и выращивать овощи даже зимой. Хорошее прозрачное стекло из мира стоит как пряности того же веса, а желтое или зеленое пропускает солнце гораздо хуже. Золото — вот что им требуется. Закупить в мире стекольщиков-подмастерьев, привезти сюда и дать им волю с тем, чтобы обучили своему ремеслу новобранцев. Вот наилучший способ, будь у ночного дозора золото, но его нет. Призрак с наслаждением, валявшийся в снегу, отряхнулся.
«Он тоже с вами пойдет?» — спросил Эд.
«Ну да».
«Хорошо. Он умный зверюга».
«А я?»
«Ты останешься».
«И лорд у нас умный. Призрак вам нужнее, а у меня зубов не осталось, чтоб с одичалами грызться».
«Одичалые, по милости богов, нам не встретятся. Приготовь мне серого мерина». В черном замке новости разносятся быстро. Эд еще седлал серого, а Буэн Марш уже спешил через двор к конюшне.
«Подумайте хорошенько, милорд. Новички с тем же успехом могут присягнуть в Септе».
«Септа — дом новых богов. Старые обитают в лесу, и те, кто чтит их, приносят клятву среди чар древ. Вам это не хуже меня известно. Атлас из Староместа, Эрон и Эмрик — с западных земель. Они старым богам не молятся».
«Я не навязывал им богов. Они могли выбрать семерых, но предпочли деревья, ясно понимая, с какой опасностью это сопряжено».
«Плакальщик все еще где-то там, в лесу».
«До рощи даже по снегу ехать не более 2 часов. Вернемся к полуночи».
«Одичалым хватит, неразумно это, милорд».
«Однако необходимо. Эти люди собираются посвятить свою жизнь ночному дозору, вступить в братство, существующее несколько тысяч лет. Слова имеют значение, традиции тоже.
Они связывают вместе простых и знатных, старых и молодых, благородных и подлецов. Всех нас делают братьями». Джон хлопнул Марша по плечу. «Мы вернемся, даю вам слово». «Живыми, милорд? Или как головы с выколотыми глазами на копьях? Обратно вы поедете ночью, по колено в снегу. Это хорошо, что с вами будут опытные разведчики, но черный Джек Бульвер и ваш дядя Бенджин Старк тоже не раз бывали в лесу. У меня есть то, чего у них не было». Джон свистнул и позвал. «Призрак, ко мне!» Разведчики раздались, пропуская лютоволка. Рори едва удержал испуганную кобылу. «Оставляю стену на вас, лорд Боуэн». Джон взял серого под уздцы и повел к ледяному туннелю, ведущему на ту сторону. За стеной их встретил тихий, закутанный в белые плащи лес. Разведчики с рекрутами садились по коням и строились. Призрак принюхивался. «Ну что, есть там кто-нибудь?» — спросил его Джон. Лес, сколько хватал глаз, был пуст. А дальше, кто знает. Призрак пробежал между двумя соснами и скрылся в облаке снежной пыли. Почуял что-то? Но что? Джон боялся не столько за лютоволка, сколько за одичалых, которые могли ему встретиться. Белый волк в белом лесу, тихий как тень. Они и ахнуть не успеют. Но гнаться за призраком бесполезно. Он придет, когда сам захочет, не раньше. Джон толкнул коня каблуками, и весь отряд, проламывая наст, потянулся в лес. Они двигались ровным шагом, все дальше уходя от стены. Гвардейские сосны и страж деревья укрылись снегом, голые ветки широколистов обледенели. Тома ячменя Джон послал вперед по знакомой дороге, в Белую рощу. Большой Лидель и Люк из Долгуна ехали по флангам с востока и запада. У всех разведчиков, помимо стальных клинков, имелись обсидиановые. На седлах висели боевые рога. Все они хорошие бойцы и верны своим братьям. Неизвестно, какими они были до стены. Можно не сомневаться, что прошлое у многих столь же черно, как плащи ночного дозора. Но здесь на них положиться можно.
Капюшоны и шарфы скрывают их лица.
Но их имена все до одного отпечатаны в сердце Джона. С ними едут еще шестеро готовых произнести слова присяги. Кони родился и вырос в Кротовом городке. Эррон и Эмрик приехали со Светлого острова. Атлас торговал собой в Староместе на том конце Вестероса. Все они мальчишки, а вот Кожаному и Джексу уже за 40. Сыны зачарованного леса, имеющие собственных сыновей и внуков. Пока лишь они двое из 63 человек, пошедших за Джоном Сноу, решились надеть черный плащ. Железный Эммет сказал, что учить их бестолку. Какие есть, такими и будут. Джон, Эммет и Боуэн Марш после долгих раздумий назначили Кожаного, Джекса и Эмрика в разведчики. Коня в строители, Эррона и Атласа в стюарды.
Им осталось лишь принести присягу.
Сейчас Эммет ехал рядом с командующим на очень косматой лошади. Одна шерсть до копыта. «Говорят, ночью в Бабьей башне заваруха случилась», — спросил он. Из этих 63 19 женщины. Джон разместил их в заброшенной башне Хардина, где сам спал, когда только приехал на стену. 12 из них копьеносицы, вполне способные защитить и себя, и младших от нежеланного внимания черных братьев. Отвергнутые-то и наделили башню новым именем, с которым Джон не хотел мириться. Три пьяных дурня приняли башню Хардина за бордель. Теперь они сидят в ледовых камерах и размышляют о своих прегрешениях. Эммет поморщился. «Мужчины есть мужчины. Клятвы — только слова, а слова — ветер. Не лучше ли приставить к женщинам стражу? А стражу кто сторожить будет?
Ничего ты не знаешь, Джон Сноу.
Но кое-что благодаря Игрит он все же узнал. Он сам нарушил свои обеты и не вправе ждать от братьев чего-то большего. Однако с одичалами лучше не связываться. Либо женщина, либо нож, и то, и другое мужчина иметь не может, — говорила когда-то Игрит. Боуэн Марш в целом прав. Башня Хардина — это растопка.
Только и ждущие искры.
«Я хочу еще три замка открыть», — сказал Джон. «Глубокое озеро, соболей, бочонок. Их населит вольный народ. Только начальники будут наши. В бочонке, помимо командира и главного стюарда, будут жить одни женщины. Без шашней все равно, конечно, не обойдется, но расстояние сильно их затруднит». «И какой же бедолага будет командовать этим гарнизоном?» «Тот, который со мной рядом едет». Смесь восторга и ужаса, отразившаяся на лице железного Эммета, стоила доброго кошеля золота. «За что вы так меня не взлюбили, милорд?»